Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 25 мая 2022 года. И я уже по установившейся у нас традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, которые поступили на форуме. Вот первый из них, это даже не вопрос, а обращение нашего старого слушателя. Москвич 370, который пишет: вещание в Ютубе или где-то кроме Ютуба. Хотел спросить, есть ли у вас планы вещать на Рутубе и на каких-то других сайтах помимо Ютуба. Уже совершенно понятно, что будут предприняты попытки вас банить, особенно мою позицию, которая очень не устраивает западные информационные пространства. Я думаю, что вы согласитесь, если бы с Хвостовым, ну, в общем, вели диалог его единомышленники, видимо, по вопросу Украины, то у вас такие эфиры не думали бы банить, а патриотическая точка зрения никому не нужна, даже если у нее всего 300 просмотров, как вы сказали. Поэтому, мне кажется, лучше найти другую платформу для видеовещания. Вы говорили, что есть аудиозаписи эфиров на вашем сайте. Это да, но без прямого видео у слушателей не будет возможности задавать вопросы в прямом эфире, как это делалось до сих пор на «Револьвере». А это всегда плюс, интересно иметь живую дискуссию. И хотелось бы найти другую платформу, где можно свободно производить видеоэфиры. Ему вот возражает другой наш старый слушатель, Егор, который говорит, что я думаю, что не надо никакого прямого вещания, потому что на самом деле прекрасно обходился от него. А что касается прямого эфира, то это крайне удобно, потому что там надо регистрироваться. Мусорный чат заполнен пустой болтовней, тупыми вопросами, либо глумливыми троллями. И поэтому я вместо того, чтобы просто игнорировать, отвечаю им, не тратя время. Да и вообще на всякий вопрос можно вложить пару фраз для чата, а длинный удобнее писать на сайте. Вы знаете, ну, начну с конца. Что касается прямого эфира, то надо понять, что, во-первых, прямого эфира у нас все равно не получается, во всяком случае в том виде, как когда он был когда-то на радио, когда нам вопросы задавали просто непосредственно слушатели в радиоэфире. Поэтому то, что мы имеем на «Револьвере», это некое приближение к прямому эфиру. И вопросы там бывают разные, от слушателей самой разной ориентации, как вы заметили, я имею в виду политической. Поэтому я отвечаю на все вопросы, собственно, потому, или во всяком случае, зачитываю их и какой-то свой ответ формулирую, так же, как Саша Краснов. Потому что, ну, мне не хотелось бы игнорировать какую-то точку зрения, даже если кому-то из наших слушателей, ввиду противоположности его позиции, она кажется совершенно неуместной и вообще зря на нее тратить время. Вот мой подход такой. Что касается самих прямых эфиров, то, как вы заметили, на этих эфирах, ну, тех, которых мы сейчас называем прямыми с прямыми вопросами, эти вопросы часто задаются, в общем-то, не по теме эфира, хотя есть такие тоже. Поэтому они не столько проясняют основной сюжет, сколько добавляют к нему какую-то новую тематику. Это справедливо. Слушатель может задавать любой вопрос, исходя из интересов нашей передачи. Но если это действительно требует какого-то развернутого комментария, а иногда это действительно требуется, то времени вот ответы на вопросы, а вы заметили, это примерно поровну делящееся время передачи. Примерно половину мы развиваем там основную тему, а примерно половину отвечаем на вопросы. На это может не хватить. Поэтому, на мой взгляд, объемные вопросы действительно лучше задавать вот на нашем форуме. К ним можно уже как-то более развернуто подойти, и поэтому, наверное, они будут более конструктивными. Так что в определенной мере здесь прав оба слушателя. Ну, эрзац, прямой эфир или ответы на вопросы, ну вот, не знаю, тут это Сцилла и Харибда, между которыми мы как-то стараемся проходить. В каждом из вариантов есть свои плюсы, в том числе и в этом, когда я вот вам отвечаю на заданные вопросы в совершенно отдельном аудиоформате. Вообще, надо сказать, что этот аудиоформат именно в том виде, как он появился, он был когда-то задуман, ну, как альтернатива, естественно, радиоэфиру, которого мы не имеем, но с той целью, чтобы слушатели получал относительно более короткие, чем целая передача, куски с, по сообразно заданным темам, и затем мог бы, ну, условно говоря, скачать его на какой-то плеер там, и слушать в удобное для себя время, я не знаю, там, в транспорте, там, в метро и так далее. Я не знаю, так ли вы поступаете, но, во всяком случае, это та возможность, которая в этот эфир закладывалась. Поэтому я просто хотел, чтобы вы поняли, почему мы поддерживаем аудиоэфиры, и для чего, так сказать, они и существуют при наличии вот такого прямого эфира уже несколько лет на револьвере. Другая сторона того же дела, я уже тут перехожу к вопросу о цензуре и источниках помимо YouTube, состоит в том, что все-таки передача на самом деле в своем аудиоформате, она изначально базировалась на российском сервере. И поэтому вот за те 20 с лишним лет вещания, ну, правда, тут там вначале было несколько серверов, то последние лет 10 там, или 15, может быть, мы вещаем именно на этом нашем сервере «Народ», на самом деле «Народ.ру». Надо сказать, что никакой цензуре, там, забаниванию и всего прочего, она никогда не подвергалась. Причем при том, что мы порой очень жестко критиковали российские власти в разные периоды, исходя из того курса, который они занимали, поэтому, поскольку он в разные годы тоже был разным. И поэтому в этом смысле, ну, как бы, я не хочу специально делать какие-то комплименты российским властям, но надо сказать, вот сравнивая с нынешней ситуацией, что все-таки они к вопросу цензурирования относились гораздо более деликатно, чем это делают в достаточно порой топорной форме, так сказать, западная сторона, которая на самом деле пытается себя представить самой демократической, самой пушистой. Я в это никогда не верил, вы это знаете, но наглядную демонстрацию мы получаем именно сейчас. И вот этой вот цензуре, которой мы подверглись, в последний месяц на YouTube, поскольку первый бан нам прилетел, по-моему, 28 апреля, второй такой полубан, ну, который фактически выразился в снятии видео, это уже было в мае, для меня лично не представляет секрета, почему, собственно, они прилетают. Хотя никаких, подчеркиваю, никаких официальных объяснений этим банам не давалось. В одном деле, как делалась какая-то мутная ссылка на нарушение правил Ютуба, которые касаются там недостоверной информации, хотя в чем именно выражалась эта недостоверная информация, это неизвестно. А во втором случае вообще это анекдот, потому что это некое подозрение на то, что мы совершили какие-то мошенничества, обманы там или что-то типа этого. Вот. Причем именно подозрение выражено в этом. Причем в чем могло выразиться это подозрение в наших передачах, как вы понимаете, понять совершенно невозможно, потому что, ну, мы никакими коммерческими операциями с нашим видеопередачами не проводим, никаким образом там не изымаем деньги у слушателей и тому подобное. Так что это вот буквально демонстрация того, что эти обвинения берутся просто с потолка, реально для того, чтобы заманить передачу, не дать слушателям прослушать, так сказать, тот или иной контент. Я понимаю, что именно в этом контенте реально не нравится. Во-первых, действительно это связано с моей позицией, разумеется, в связи с конфликтом на Украине, и в первую очередь с той его частью, которая касается нацистской природы тех формирований, которые борются против российских войск на Украине, не всех войск, там есть и военнослужащие, которые не являются нацистами, но есть реальная проблема нацистских формирований, те же там Торнадо, Азов там и прочие всякие националистические батальоны, о деятельности которых уже на самом деле имеется избыточное количество материалов. Причем в отличие от той ситуации, когда нас в 93-м году называли красно-коричневыми, я вам рассказывал уже о ней в эфире, и которая являлась какой-то мимолетной съемкой, скажем так, марширующих там, вернее, зигующих возле Белого дома в 93-м году вот этих боевиков, назовем их так, русского национального единства. Вот то, что касается ситуации на Украине, это накоплено уже годами. Причем во всех форматах. И видео, и фото, и печатных, и заявлений, и их материалов. То есть, короче, этих материалов избыточное количество. Поэтому отрицать наличие нацистов на Украине, это просто невозможно. Не только по причине их внешнего сходства и методов их действий, но и потому, что это длится уже многие годы. Это не какая-то сиюминутная проблема, как это было, так сказать, в 93-м году и носило скорее показной такой, демонстративный, а может быть провокационный характер. Но действительно реальность, которая существует на Украине и которая существует в лице уже вооруженных вот таких нацистских формирований. При этом надо отметить интересную деталь. Среди моих корреспондентов есть люди, которые подписаны в том числе и на нацистские всякие паблики на Украине. И которые вот как бы мне сообщают об этой информации. В частности, говорили о том, что вообще-то сами вот эти украинские нацисты, они очень обижены тем обстоятельством, что власть, во-первых, отрицает их наличие, а во-вторых, старается как-то принизить их роль, говоря, что это там, ну, чуть ли не какие-то чудаки, вот, молодежь какая-то беснущаяся, а на самом деле, так сказать, все вокруг белые, пушистые, все демократические изо всех сил. В действительности же, это они подчеркивают, мы составляем основную силу вот идейную и военную борцов с русским нашествием на Украину. И поэтому у нас власть должна, наоборот, прославлять, а они нас вместо этого вот так вот публично гнобят. Но, разумеется, это все остается внутри пабликов, никто эту информацию не выносит наружу. Потому что, конечно, для украинской власти, особенно при поддержке современными западными режимами, нацистская тема крайне неудобна. И понятно, что когда она прорывается наружу, то это, так сказать, рушит стройную доктрину борьбы за свободу и демократию западного мира, которая происходит на Украине, потому что западный мир, в частности его европейская часть, отчетливо представляет себе, что такое нацизм, и, в общем, Вторая мировая война оставила об этом незабываемое впечатление. Поэтому вот именно эта часть, не все, вообще оценка конфликта на Украине, они могут быть разными, но именно та часть, которая касается опоры, скажем, на сегодняшний день коллективного Запада и в первую очередь Соединенных Штатов, именно на нацистские формирования, на нацистскую идеологию, при внешнем отрицании ее, это является для Запада крайне неудобной темой, и именно поэтому они стараются нас забанить. Почему именно нас? Потому что информация, конечно, на сегодняшний день, она с западной точки зрения, распространяемая через интернет, она выгодна Западу. То есть источников, скажем так, проукраинской или прозападной пропаганды гораздо больше. При свободе интернета, которую, кстати, у нас никто не ограничивает, ну, я там запреты каких-то сайтов не отношу к серьезным, потому что все, кто имеет желание, он при помощи VPN там, или прочих других ухищрений не слишком серьезных, он может эти запреты обойти и эту информацию в конечном итоге получить. И поэтому Запад считает более важным, чтобы эта информация доходила до России, так сказать, информация украинской, по сути дела, и западной и украинской пропаганды доходила до российского слушателя в том или ином виде. Независимо от того, разделяет он ее или нет. Но если он сомневается, то, может быть, она его убедит склониться вот в украинскую сторону, вот в этой вот идеологической борьбе. Но эта ситуация не постоянна. Потому что сегодня это может быть превалирование западной пропаганды, а завтра или с течением времени вот эта вот нацистская сущность той борьбы, которая проходит сейчас на Украине, она все равно будет пробиваться наружу. Как говорил в свое время Авраам Линкольн, ну, в современном, осовременном варианте, это не буквальная цитата, да, можно долго обманывать некоторых, можно, так сказать, некоторое время обманывать многих, но нельзя все время обманывать всех. Поэтому рано или поздно это, так сказать, все равно будет просачиваться, в том числе и в западное общественное мнение. Это и сейчас уже просачивается. Но, так сказать, поток этот, понятно, с развитием событий может нарастать. И в этой связи вот та проблема, которая уже сейчас как бы в предположительном варианте поднимается, об отключении России от интернета, ну, имеется в виду замыкание России в своем интернет-пространстве, потому что интернет в рамках Рунета, он всегда будет существовать. Интернет существует даже на Кубе, которая тоже отрезана, так сказать, от всех источников информации, даже в Северной Корее. Поэтому речь идет только от отрыве от глобальной сети. На самом деле, вот не далее, как так сказать, вчера, на сегодня, Госдепартамент США даже вот призвал как бы не отрезать Россию от интернета, поскольку, мол, это способствует проникновению западной пропаганды на территорию России, но ровно по тем мотивам, которые я вам только что и сложил. Но когда эта ситуация изменится или начнет колебаться, и российская, и моя точка зрения, она будет проникать на Запад во все большем объеме, и Запад почувствует угрозу вот своей этой пропагандистской стабильности, то вполне возможно, что к этому мерам могут прибечь. То есть, когда это произойдет не потому, что там страны Запада собрались там на какой-нибудь очередной пакет санкций номер 225, а потому что они просто почувствуют, что их пропаганда не забивает, а наоборот проигрывает российской и моей, например, точки зрения. И, так сказать, все больше и больше жителей на Западе начинают сомневаться в этой военной операции и поддержке ее со стороны Запада именно по этой причине. Это, кстати, происходит и по другим причинам, в частности, вследствие там, нашествия волны беженцев с Украины, их поведения на Западе, потому что я общаюсь и с западными коллегами, и не только коллегами, а вообще своими знакомыми. И их эта ситуация напрягает очень сильно, реально сильно, и в Германии, и во Франции, ну, тем, кем я общаюсь чаще всего. Поэтому я понимаю, что она тоже нарастает. И вот когда это произойдет, то есть отсечение России от интернета, а этого нельзя отключать, то есть как международного, то мы тогда действительно останемся только с российскими источниками информации, на которых мы можем уже дальше вести какую-то дискуссию. И поэтому размещение и наших, или постепенное перебазирование, скажем так, наших хостингов и всего вещания с Ютуба на какую-то российскую площадку, по крайней мере для дублирования его на российской площадке, это действительно проблема актуальная. Дело в том, что, однако, надо понять, что это не вполне зависит от меня, потому что я, ну, не мастер на все руки, я не могу делать все, и поэтому естественно, что это зависит в первую очередь от редакторов и вообще точки зрения самого Револьвера ТВ, на котором мы сейчас вещаем. Поэтому я свою точку зрения до них довел, но дальше вопрос состоит в том, насколько они ее воспримут и предпримут какие-то реальные шаги в этом направлении. Поэтому, если у вас есть какие-то альтернативные возможности, предложения там, и так далее, то, пожалуйста, не стесняйтесь, доводите их до нашего сведения, мы их рассмотрим, в том числе и с возможностью ведения каких-то параллельных передач на других каналах, именно для того, чтобы обезопасить себя от цензуры. Потому что я, как вы знаете, ее принципиальный противник, и такая цензура, которая тем более прилетает из-за рубежа, она у них противна вдвойне, потому что, в общем-то, как бы не их дело соваться в нашу дискуссию, но тем не менее именно это и происходит. Поэтому вот такая наша линия обороны сейчас, или противостояние с западной цензурой на сегодняшний день.